Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом зеленой крыши» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. В гостях у цикла сегодня Елена Милина, автор из города Екатеринбурга, прозаик. Здравствуйте, Елена!
Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
И в прошлой программе мы говорили о том, что же такое рассказы, где можно почитать современные, интересные, короткие рассказы, на каких порталах. Напоминаем, что это как у нас называется, напомним.
Литмаркет, Литрес, Литгород.
И это все бесплатно, то есть там не обязательно платно, есть бесплатно, где можно почитать, да, послушать. Но сегодня мы обещали радиослушателям, что мы поговорим о том, что же такое фантастические рассказы. Так вот, рассказ – это короткий по объему текст, небольшой, в отличие от повести и от романа, и где сжатое содержание, быстро развивается сюжет, это то, что я запомнила из прошлой программы, быстро развивается какое-то движение души героев, что-то раз, и уже поняли все.
Да.
За 5 минут уже все поняли.
За 5, за 10 рассказы, они небольшие, да, по объему, поэтому все происходит быстро, стремительно. И отдельная тема – это когда идет открытый финал, когда остается на додумывание автором. Вот. И здесь у меня возникает вопрос к слушателям, возможно, где-то есть обратная связь. Насколько вам интересно, чтобы рассказ был полностью завершен и все было понятно, чем закончилось? Либо интересно, когда автор оставляет додумать читателям, что же там было в самом конце, чем же все дело закончилось?
Мне кажется, это и зависит от человека. Вот мне больше хочется, чтобы было закончено. Сразу вспомнила фильм «Родители строгого режима», где Алиса Фрейндлих играет. Мама и папа старенькие украли своего сына, мэра города. Потому что сын был коррупционер и воровал, и, в общем-то, там и дороги не строил, все деньги клал себе в карман. А мама с папой такая интеллигенция, им очень стыдно. И кончается трагически. Оба родителя умирают, потому что не успевают маму с инфарктом довезти по дороге, которую не построили по вине сына. И в конце, значит, приходят там какие-то строители, дают сыну взятку. И он такой смотрит на эту взятку, и на этом конец фильма.
И открытый вот, финал.
Открытый взял финал. Взял он или не взял? И да. Собака показана маме, на которую там она очень любила. Вот взял, не взял? Я думаю, вот показали бы лучше, взял там он или не взял. Я же сидеть думать буду, взял он или не взял. Все-таки, наверное, лучше закрытые. А вы как думаете для вас?
Ага, я думаю, что если рассказ небольшой, финал должен быть закрытый.
Все-таки закрытый.
Да, то есть мы поставили точки над «и», и у читателя, скажем так, закрытый гештальт. Это всегда хорошо.
Да, да, потому что, вот, может, я и запомнила, почему этот фильм, потому что непонятно, научила эта история гибель собственной мамы его чему-то или нет.
Ну, жизнь и реалии таковы, что у нас мозг устроен таким образом, что мы хотим, чтобы все было завершено. Когда завершено, у нас вырабатываются там эндорфины или дофамины. Вот скажите, что...
Эндорфины. И что, да, все, порядок. То есть то же самое, когда вот дома у тебя все прибрано, тебе хорошо. А когда вот не прибрано, хочется же взять венчик, подмести там, не знаю, пылесос, пропылесосить. Вот что-то здесь такое
доделать. Поэтому, да, здесь с этой точки зрения, с точки зрения психологии, лучше поставить точку и все объяснить.
Но у нас-то тема сегодня же фантастический рассказ, фэнтези. Чем отличается, вопрос у меня такой, фэнтези от научной фантастики?
Принципиальное отличие заключается в том, что научная фантастика – это у нас додуманное, скажем так, на основе технического прогресса, что могло бы произойти, если бы вот развитие науки пошло вот туда, вот сюда. Это очень хороший пример, когда произведения Жюля Верна были фантастикой
и стали реальностью.
А
вот сейчас, допустим, у нас же всякие роботы, робототехника, и можно пофантазировать, как что такое вот роботы.
Восстание машин. Это у нас будет, научная фантастика. А если у нас роботы восстали, но при этом пришли драконы и всех пожгли, то это уже пошло в фэнтези.
Фэнтези – это что-то, какие-то вымышленные персонажи, потому что роботы, они в реальности существуют. там машину времени. Вот машина времени, это же тоже научная фантастика. Она же теоретически, может быть, когда-нибудь быть, как... могла бы быть изобретена.
Конечно.
То есть тогда это научная фантастика. А если машина времени на другой планете, в иных мирах, то это...
Это нет? Все равно научная фантастика.
Это все равно научная.
Потому что иные планеты, они существуют, и есть планеты близкие к Земле по составу. Планеты, так скажем, так называемого земного типа. Почему я это знаю? Потому что я как раз пишу научно-фантастический роман, скажем так. Я не знаю, когда я его напишу, в следующем году или через год, потому что достаточно большой объем информации собирался. А фэнтези — это у нас вымышленные, скажем так, фэнтези может происходить у нас здесь и сейчас, в городе Екатеринбурге. Но, допустим, по улице Малышева у нас идет какой-нибудь там змей крылатый.
Или эльфы какие-нибудь
летают. Или парад эльфов. Угу. Вот это будет фэнтези.
В ботаническом саду тогда фэнтези.
Да, это фэнтези. А если у нас приземляется, скажем так, летающая
тарелка, то это научная фантастика.
Летающая тарелка, из нее выходят там гуманоиды и говорят: так, вы тут неправы, мы сейчас тут все порешаем. Это уже будет ближе к научной фантастике. Ну, это просто фантастика. Научная фантастика. Пока не доказано существование иных внеземного разума. Это не фэнтези, это фантастика.
Фантастика.
Да, потому что фэнтези — это настолько огромный отдельный пласт. Он очень интересный, очень глубокий, очень разнообразный. Он такими разными красками светится, и это сейчас очень... развитое такое направление, можно читать в бесконечности.
А вы именно фэнтези или научная
фантастика? А я и другое пробую писать.
А можете нам рассказать либо почитать какое-то ваше произведение, чтобы для примера получить представление о творчестве? Мы вначале что, фэнтези или фантастику?
Фантастику.
Фантастика, хорошо.
Фантастика, я ее все-таки отношу к научной фантастике сейчас. Это как раз из недописанного произведения, финалочка.
Называется как произведение?
Рабочее название «Зелёный коридор».
И о чем оно вообще? Что там было?
О косморазведчиках, которые ищут планеты как раз земного типа.
И «Зелёный коридор» — это что такое вообще?
В научных кругах «Зелёным коридором» называют планеты земного типа, которые в реальности доказано, что существуют, они сходны по составу атмосферы, и на них теоретически может быть жизнь. И миссия моих косморазведчиков как раз найти такие планеты, поставить на них маячки, чтобы в дальнейшем человечество могло освоить эти планеты.
Угу. И что там было в вашем рассказе?
И здесь как раз финал, когда девушка-косморазведчица возвращается на Землю. Сашка никогда бы не подумала, что возвращение на Землю будет таким волнительным. В пассажирском космопорту народу было мало. Тело выучено на автомате совершало нужные движения. Ноги двигались по направлению к выходу, дышалось размеренно, по привычке экономно. В душе царил раздрай. Ее списали в отставку. Ее, одного из лучших разведчиков дальнего космоса. Смертники на Землю обычно не возвращались. Она имела право проживания на родной планете по двум причинам – заслуги прадеда и ее личные, своими заслугами продлив это право еще на 5 поколений. Дышать без скафандра, не оглядываясь на уровень воды и температуры, не следить за целостностью защитного костюма, не бояться пыльных бурь и штормовых предупреждений об атаках астероидов. Счастье в чистом виде. Многие ей завидовали, а она вышла из космопорта, плюхнулась на ближайшую скамейку и, не вызывая аэрокар, разрыдалась.
А вообще задача какая? Именно пофантазировать, провести время или какой-то, может быть... Все равно, когда читаешь обычный реалистичный рассказ, то есть ты как-то идентифицируешься с героем и что-то пытаешься понять для себя, да, какой-то урок извлечь. А вот фэнтези, фантастических рассказах, они чему-то учат? Или это все-таки...
Конечно, учат.
Это рассказ о чем? Чего он учит?
Человеческие ценности, они всегда и везде одинаковые. Нам не важно, где мы находимся, на Земле, там, на Марсе, на Эльдобаране. У нас одни и те же потребности человеческие — жить, любить, быть любимыми. И такие вещи, как плечо друга, скажем так, поддержка, вот, что очень важно как раз в разведчиках, о чем, в частности, там именно о дружбе, о поддержке, о том, что спасать других, очень важно, но и при этом оставаться собой, и как-то воспитывать свои личные качества, перебарывать страх. Это не важно, где ты находишься. Это ты все равно несешь с собой, ты человек. Это твоя сущность.
Угу. Фэнтези либо фантастика – это некий фон, на котором разворачиваются те же самые события.
Мы остаемся людьми в любом случае. Пока у нас не изменилось, мы не роботы. Роботы, они будут себя вести по-другому. Конечно. И как они будут себя вести, мы можем сейчас, конечно, что-то спрогнозировать, наблюдая развитие искусственного интеллекта. Но мы не можем встать на их точку зрения. А встать на точку зрения другого человека, посмотреть, как оно будет происходить, как-то заглянуть в будущее, хочется вот все-таки пойти за Хокингом туда, вот в космос, немножко расширить это пространство. Мне просто это интересно, и я знаю людей, которым это тоже интересно.
А тогда фэнтези. О чем ваши рассказы фэнтези? Где происходит действие?
Фэнтези происходит, такой некий вымышленный мир, очень интересный, наверное, где-то даже не параллельная реальность, а совсем иная реальность. Там живут драконы, там магические школы и разные такие интересные существа.
Но суть-то такая же, то есть та же самая любовь, дружба, испытания на прочность характера.
Нерадивые ученики и злые преподаватели.
Злые добрые.
Злые добрые, это, конечно, условно. Никогда не знаешь, чем обернется для ученика вот такой, как правильно сказать, требовательный злой преподаватель, который тебя постоянно муштрует, тебе кажется, да он заколебал уже, да вот как он вот надоел. А потом проходят годы, и ты ему с такой благодарностью, как он тебе наработал этот навык, что ты на автомате совершаешь эти действия, не задумываешься, как тебе легко это делать.
Как это тяжело в учении, легко в бою,
да,
правда же?
Да.
А мне кажется, если преподаватель вкладывает душу свою в ученика, то, соответственно, какой-то результат будет. То есть, смотря какая задача у преподавателя, не унизить, а именно воспитать характер. Какой-то кусочек можете нам прочитать из вот фэнтези, чтобы
да,
нам тоже иметь представление?
У меня есть очень нежно любимый рассказ «Конец света отменяется». Там действие рассказа происходит в другом мире, в академии, в магической, причем отдельная такая лаборатория, где учатся там сложным заклинаниям, боевой магии и учатся работать с драконами. И у нас мальчик-студент попал в непростую ситуацию. Он нашел яйцо, как он думал, ящерица, и оказалось, что это яйцо дракона.
Это что-то как приручить дракона, что-то вот похожее.
Там немножко не то, смысл другой. Смысл в том, что там, чтобы завершить обучение, одним из факторов, что ты взрослый маг, достойный створить самостоятельно, является получение фамильяра, чтобы тебя кто-то признал. И вот это яйцо оказывается не просто яйцом, это в итоге вылупляется его фамильяр.
Ну, вот этот маленький дракончик.
Да.
Угу. Но опять же, у нас, возможно, у кого-то у слушателей возникнет вопрос, что вот мы там христиане, и вот тут про магию. Но речь-то сейчас на самом деле не идет не об этом, а просто о том, что такие жанры тоже есть, и они могут быть. И, в принципе, мне кажется, в фэнтези они же тоже разные будут. И добро учат, и какие-то интересные фантазийные миры возникают у авторов. Почему не посмотреть через эту призму? Итак, кусочек небольшой рассказа.
Расплескивая вокруг себя языки пламени, живая гора штопором ушла ввысь. От грохота и вспышек проснулись все обитатели усадьбы. Профессор в пижаме и в одной растоптанной туфле выскочил на крыльцо. Дужку очков Гонти пытался приладить дрожащей рукой за ухо, подслеповато щурился, вглядываясь в небо. «Кто выпустил Виверона из заточения? Где этот идиот?» Марик похолодел. «Виверин, что он натворил?» В книгах было описано, что пестрые с ладонь яйца принадлежат маленьким дракончикам. Если он правильно все понял, то это может быть разрушитель мира. Максимальный размер взрослого дракона чуть больше кофейной чашки. В светло-бежевое, в коричневую крапушку дракончики так и назывались – кофейные. Яйцо было такое маленькое, безобидное. Откуда там взялся древний ужасный разрушитель мира? как такое могло получиться? Картинки с Вивероном мелькали у юноши в голове. Вот он идет огненным смерчем по пастбищу, вот поджигает долину взмахом крыла, разрушает городскую башню. Яйцо точно было маленького дракончика. Да у профа все настоящие, живые яйца под замком. Что пошло не так? «Профессор, это я!» Голос парня сорвался, но его услышали. Почтенный Гонти, припадая на босую ногу, подбежал к ученику. Окинув взглядом живописную композицию, насупил брови из-за поломанных кустов и задумался. Произнес короткое, как ругательство, заклинание, щелкнул пальцами, и Рибарис отпустил Марика, чуть наподдав пониже спины колючей веткой на прощание. Не успел парень выдохнуть от облегчения, как попал в цепкие руки преподавателя. Ухо было выкручено с такой силой, что ранки от шипов перестали ныть.
Очень замечательно, и мне сразу вспомнились некоторые произведения Юли Вознесенской. Мы читали во время ковида. Юлиана называется «Игра в дочки-матери». Там, значит, суть-то такая, что Юлия и ее сестра Анна и их отправляют одной из сестер в магическую школу. То есть там злая мачеха, которая ведьма, и вот она отправляет эту Юлию в магическую школу, вместо нее едет Анна, потому что они близнецы. И дальше вот все, что там у них были, эти заклинания и магии, как это, они все это переживали, но кончается все хорошо. Пришел священник со святой водой, но это христианские произведения, и можете узнать, чем там все завершилось. В общем, школа магии была разрушена. Интересно, действительно, очень замечательное произведение. А каких вы можете порекомендовать? Может быть, каких-то классиков, именно фантастика, фэнтези, то, что наши радиослушатели могли бы почитать?
Ну, я, в первую очередь, самый наш главный учитель и классик в этом жанре, это, конечно, Толкиен, профессор. Был у него друг, кстати, вот он писал по-христиански, это у нас серия произведений «Лев, колдунья и волшебный стол».
«Хроники Нарнии».
«Хроники Нарнии», угу. Это Льюис.
Да, очень христианская фэнтези.
Очень такая... Это вот вроде фэнтези, но она настолько пропитана христианскими ценностями.
Ну да, там же Аслан, это же прототип, да, Христа. Да, то есть это же вот оно, об этом. Вот
пойти на алтарь, в жертву и перенести смиренно вот издевательство, вот это все очень такое христианское произведение. Они были друзьями, кстати, Льюис Толкином, и они поспорили, кто напишет интереснее. И в итоге мир только выиграл от этого спора.
Какой хороший спор, молодцы.
Вообще, ребята, мне очень нравится, потому что на «Хроники Нарнии» мы читали всей семьей, с дочерями вслух, это было прекрасно. Угу. И из моих любимых писателей в этом жанре это, конечно, Урсула Ле Гуин. Люблю ее нежно. У нее про волшебник земноморья цикл совершенно дивный, прекрасный. Я его тоже читала и сама, и потом с дочерьми читали. Ну, пожалуй, из наших, если брать отечественных, то это, конечно, Кир Булычев, но здесь скорее он ближе к фантастике, чем к фэнтези, потому что все-таки...
Мне вот кажется, это тоже научная фантастика. Тот же поселок, да, вот действие происходит на другой планете.
Зоопарк, вот этот вот космический, вот эти все путешествия, это все как раз направление в научной фантастике.
Самое главное, что есть то, что почитать, потому что многие могут подумать, что какое-то фэнтези, какое оно отношение имеет вообще к христианству, очень прямое имеет, есть прекрасные христианские фантастические произведения. Вот именно сегодня об этом мы и говорили, о фэнтези, о фантастике, о том, что такие рассказы есть, и современные авторы хорошие, конечно, классики. А программу для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас сегодня Елена Милина, автор, прозаик из города Екатеринбурга. И мы будем прощаться. Всем до свидания.
До свидания, дорогие радиослушатели.
До новых встреч. Читайте хорошую фантастику.